Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская рулетка. Заметки со словистских конференций в Сиэтле и Лас-Вегасе». Подготовил передачу Александр Генис. Впервые в эфире 11 декабря 1997 года.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire.
Осень в Америке – пора словистов. Во всяком случае, так кажется мне, потому что уже много лет каждый ноябрь я езжу на съезды словистов, объединенных под эгидой влиятельной академической организации Американской ассоциации словистских исследований. Эти конференции – крупнейшие события года не только для специалистов Соединенных Штатов, но и других стран, включая, естественно, и российских ученых. Только что я вернулся с очередной такой конференции, которая проходила в Сиэтле. И сегодня, по давным-давно установившейся традиции, хочу рассказать о ее работе. Впрочем, задача эта заведомо невыполнимая. В Сиэтле проходили заседания нескольких сот семинаров, в работе которых участвовала не одна тысяча ученых. Словистика, как и все другие науки в наше время, стала настолько разветвленной, что специалистам из разных ее областей трудно найти общий язык. Все наши конференции проходят однотипно. Сперва в оргкомитет поступают заявки, в которых предлагается тема семинара, название докладов, участников и имена оппонентов. После этого утверждается программа конференции, формируются ее семинары или по-английски панели. Естественно, что двусмысленность этого слова по-русски «вчера я пошла на панель» служит постоянным источником шуток. Тем более, что рабочие языки съезда, русский и английский, часто переплетены самым причудливым образом. Темы семинаров разнообразные – литературные, исторические, политические, даже военные. Обычно организаторы конференции дают предпочтение крайне специальным, очень узким, на мой взгляд, чрезмерно узким темам. Поэтому я придумал свою стратегию, свой метод знакомства с конференцией. Каждый раз, в зависимости от города, где она проходит, я выбираю доминирующий сюжет и посещаю лишь те семинары, которые в него вписываются. Так скажем, в Майами, городе, расположенном неподалеку от Кубы, таким метасюжетом была Россия и латиноамериканская модель развития. На конференции в Гонолулу сквозной темой были взаимоотношения России, в частности Гончарова, и Японии. Сиэтл тоже глядит на восток. Поэтому я и хочу включить в рассказы конференции тихоокеанский сюжет. Однако на этот раз он будет совсем необычным. Довлатов в Японии. Нет, сам Сергей никогда там не был. Зато в Японию добрались его книги. В этом я убедился в прошлом году, когда на конференции в Токио познакомился с виднейшим словистом Японии, переводчиком и исследователем новейшей российской литературы Мицуёси Нумано. Среди прочего, он и его аспирантка Ая Мория тогда готовили к выходу книгу Довлатова «Наши». Вот тогда мне и пришла в голову идея пригласить их в Сиэтл, чтобы провести семинар «Довлатов по-японски». Что мы и сделали. О том, что из этого получилось, я попрошу рассказать одного из его слушателей, моего коллегу из нашей пражской редакции, Ивана Толстого, с которым мы вместе обживали словистский Сиэтл.
К словистской конференции я, признаться, отношение имел достаточно косвенное. Не столько доклады, сколько кое-кто из выступавших интересовал меня. Среди них было несколько моих героев. Я составляю словарь литераторов русского зарубежья, так что в Сиэтле послеживал за развитием биографии моих персонажей. Поэта Льва Лосева, литературоведа Юрия Дружникова, переводчика Григория Кружкова и, между прочим, за вашей, Саша, деятельности. Одна из панелей конференции посвящена была Сергею Довлатову, тоже фигуре из словаря. Непривычно было лишь видеть из трех докладчиков двух японцев. Профессору Нумано и его аспирантке Ае Мория ближайший путь в Сиэтл лежал самолетом. Но не над сушей, а над Тихим океаном. Так далеко забрались участники поговорить о довлатовских книгах. Ну, что казалось бы японцам до нашего Довлатова, который у них к тому же Довратов. Однако доклады оказались на редкость интересными. Профессор Нумано в довлатовском творчестве отметил и классифицировал то, что при языковых и культурных различиях, поди отметь, вот эти семь его характеристик. Краткость Довлатова, его анекдотичность, непоучительность, безыдейность, понижение автора в сравнении с читателем, ироническое отстранение и ненациональность. По-моему, все характеристики точно бьют в цель. Интересно лишь, если японскому читателю Довлатов нравится именно за это, то за что ему нравится вся остальная русская литература?
Вы знаете, Нумано необычный словист. Он, кроме всего прочего, прекрасный знаток русской литературы в изгнании. Причем именно нашей третьей волны. Он учился в Гарварде в то время, когда здесь мы издавали «Новый американец». Он был свидетелем и современником тех событий, о которых он сейчас пишет. Так вот, мне показалось крайне любопытным в его докладе одно соображение. Он говорил о литературе изгнания и говорил о том, что здесь существуют писатели трех типов. Каждый из них представляет свое отношение к литературе. И он говорил, что Бродский – это гиперлитературность. Лимонов – это антилитературность, а Довлатов – это нелитературность. Эта классификация, по-моему, весьма остроумна и довольно точно описывает расстановку сил в эмигрантской прозе и поэзии, конечно.
А знаете, что еще интересно? Ведь Сергей Довлатов, словно индуцированный разговорами о нем, появился в Сиэтле, если не живьем, то в виде явственной тени. Никто иной, как вы, Саша, неожиданно познакомились с довлатовским героем, не правда ли?
Это действительно совершенно потрясающая история, потому что мы зашли с профессором Лосевым в кафе под названием «Пирожки» позавтракать. Подходит человек, хозяин заведения, и говорит: «Здравствуйте», по-русски, конечно, «Здравствуйте, вы Генис, вы Лосев, я вас узнал, все замечательно». Говорит: «Вы на конференции, а чем вы там конкретно занимаетесь?» Я говорю: «Мы только что идем с панели, с семинара, посвященному Довлатову». Он говорит: «Да, довольно забавно. Дело в том, что я персонаж Довлатова. Моя фамилия Котельников, и я упоминаюсь в книге «Компромисс». Я тот самый Котельников, у которого дома во время обыска нашли книгу «Зона», из-за которой Довлатов покинул Россию, книжку рассыпали, попала она в КГБ и так далее, и так далее. Короче говоря, мы встретились с тем самым человеком, который был, если не причиной, то поводом иммиграции Довлатова. Трудно представить себе большее совпадение. Короче говоря, тень Сергея витала над Сиэтлом, и, должен сказать, это была крайне приятная тень.
А я вам еще не успел рассказать, что на следующий день отправился по вашим следам и тоже познакомился с Котельниковым. Более того, это знакомство дало неожиданный комментарий к одному довлатовскому тексту. Я имею в виду историю с юбилеем Булата Акуджавы, когда к его 50-летию Довлатов послал телеграмму «Будь здоров, школяр», думая, как оригинально он придумал. А выяснилось, что в этот день Акуджаве все прислали телеграммы с этими словами. Вы, Саша, хотите что-то уточнить?
Самое смешное, что Акуджава не получил ни одной телеграммы, и все от начала до конца Довлатов, конечно, придумал. Вопрос заключается в том, посылал ли он такую телеграмму сам. Этого я не знаю, но так или иначе, вся эта история уже вошла в фольклор, и уже никуда от этого не деться.
Так вот, теперь я могу, кажется, довести эту историю до конца. Оказывается, Довлатов просил именно этого Котельникова раздобыть адрес Акуджавы и с разных почт под разными именами отправителей завалить юбиляра этими телеграммами. А Котельников-то адреса и не достал.
Действительно, совершенно поразительно, как переплетаются образы Довлатова с реальностью, примерно так же, как это происходило в его прозе. Однако я все-таки хочу вернуть нашу забавную беседу к тому, с чего она началась, а именно к Довлатову в Японии. Дело в том, что мне показалось этот семинар крайне необычным и увлекательным, именно потому, что Довлатов и Япония так далеко. И японцы увидали в Довлатове то, может быть, что мы не заметили. Например, мне очень понравилось одно соображение молодой славистки Аи Мори, переводчицы и исследовательницы современной литературы, которая говорила о близости Довлатова к японскому миросозерцанию.
Позиция и отношение к делам повествователя Довлатова, которые проявляются из его речи, вызывает у нас, японских читателей, сочувствие и симпатию. По-моему, это отчасти потому, что сам японский народ склонен обходить решительные и определенные выражения. Но неясность речи не значит, что там мало мысли. Даже у нас есть такие слова «передача мысли без слов» или «безмолвное понимание». Мы считаем их душевной тонкостью. Тут Довлатов предоставляет достаточно материала, чтобы догадаться о его мыслях. Если было бы еще больше слов, они испортили бы эстетику недосказанности.
Это необычное, на мой взгляд, сближение довлатовской прозы и японской эстетики кажется мне крайне плодотворным. Дело в том, что японцы увидели в Довлатове антирусскую литературу. Для них русская литература, которую они очень хорошо знают и очень любят, это в первую очередь Достоевский, Толстой, Горький, который очень популярен в Японии. То есть это нечто толстое в первую очередь. Толстое, назидательное, то, что учит жить, учит мыслить, учит переживать, но так или иначе учит. Довлатов ничему не учит, и японцы узнали в нем своего. И именно поэтому панель, семинар о Довлатове в Сиэтле была для меня приятным сюрпризом. Right.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Русская рулетка», которую подготовил и ведет Александр Гинес.
Ну а теперь, продолжая обзор осенней славистики в Америке, я хочу рассказать о другой, пожалуй, еще более интересной конференции. Начать с того, что она проходила в игорной столице Америки.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
В Лас-Вегасе казино не меньше, чем в Москве. Однако ни одно из них не называется как то, что поразило меня в русской столице – Чехов. И жаль, это соответствовало бы стилю Лас-Вегаса, несообразность, выдающая себя за банальность. Волга впадает в Черное море. Архитектурная столица постмодернизма Лас-Вегас кажется всем, а не является ничем. Пока бродишь снаружи, кажется, что попал за кулисы богатого, но не слишком изобретательного театра. Внутри казино напоминает метро в чужом городе. Тесно, шумно и непонятно, где выход. Короче, трудно поверить, что люди сюда приезжают не по этапу. Тем не менее, именно это произошло с двумя дюжинами наших соотечественников, которых созвал на конференцию беспримерно энергичный выпускник Ленинградского и профессор Невадского университета Дмитрий Шалин. Обширная, потому слегка туманная программа сборища, объединенного названием «Русская культура на перекрестке. Искусство и общество», позволила собрать специалистов в самых разных областях знания, которые имеют отношение к России. Несколько дней в Лас-Вегасе выступали и полемизировали литературоведы Михаил Эпштейн, Мариэтта Чудакова, Марк Липовецкий, Александр Жалковский, критики Алла Латынина, Андрей Арев и Наталья Иванова, искусствоведы Борис Гройс и Екатерина Деготь, художник Виталий Комар, поэт Лев Лосев, психолог Александр Эткинд, музыковед Соломон Волков, западные слависты Екатерина Кларк и Морис Фридберг, а также люди более широких, но менее определенных занятий, вроде Бориса Парамонова и меня. Самыми знаменитыми участниками конференции бесспорно были Сергей Аверинцев и Михаил Гаспаров. Возможно, поэтому они и не приехали. Впрочем, успех всякой конференции определяет не ее состав, а интенсивность духовной жизни, индикатором которой служит горячность кулуарного общения, чистота перекуров и продолжительность застолья. В Лас-Вегасе на все эти радости почти не оставалось времени. Любящие поговорить докладчики сражались с регламентом до тех пор, пока не победили его. В результате заседания не только занимали по 12 часов в день, но продолжались в бассейне, сауне и за столом, как обеденным, так и игорным. Интеллектуальную тесноту усугубило то обстоятельство, что в Лас-Вегасе, в сущности, одновременно проходили две конференции. Участников одной интересовало прошлое, участников другой – будущее. Из докладов исторического направления мне больше всего понравилось выступление сдержанного Арева. Говоря о культуре Серебряного века как о большом стиле, он подчеркивал, что лишь сегодня и только в наших глазах она приобрела то, о чем больше всего мечтала – метафизическую цельность. Мучительно переживая свою фрагментарность, люди Серебряного века испытывали неприязнь к реальности. Однако, стоя у бездны, они в нее не стремились. Все они были людьми конца, а не начала. Поэтому, как сказала по схожему поводу Мариэтта Чудакова, революция их пристрелила из жалости, чтобы не мучились. Спортивный Александр Жалковский в атласной жилетке с калифорнийским загаром предложил аудитории новую порцию своих реинтерпретаций, вызывающих тревогу у поклонников тех авторов, которые им подвергаются. Жалковский утверждает, что каждый советский писатель защищался от террора, создавая особую литературную маску. Ахматова играла на своей женской слабости, Зощенко на простоте, Пастернак на наивности. Из этого можно сделать вывод, что перечисленные писатели, пытаясь убедить власть в своей безобидности, стремились создать то впечатление, которое Сандро из Чегема предписывал всем советским авторам. «Глуповат, но правительство любит». История показывает, что перечисленным жалковским авторам не удалось кого-нибудь обмануть. Тем не менее, к докладу на конференции отнеслись серьезно. Старшие обиделись за нанесенную Ахматовой обиду, младшие сочли ее недостаточной. Так, призывая называть вещи своими именами, Александр Эткин предложил считать Ахматову Сталином в юбке. Тому же вопросу отношения между художником и сталинским режимом посвятила свое долгое выступление Мариэтта Омаровна Чудакова. Своими словами она пересказала собственные интересные статьи о том, как давление власти конструирует не только сервильную, но и вполне достойную литературу. Чтобы понять механизм этого сотворчества автора с ненавидимой им властью, стоит дождаться отдельной книги Чудаковой. Пока невадские архивисты выясняли, как высесуали Лоханкин свои отношения с покойной властью, футуристы метили в будущее. Дальше всех в него заглядывал Михаил Эпштейн. Сочетающий темперамент садика с отвагой кремлевского мечтателя, он произвел на свет красивую программу особого русского пути. Эпштейн прокладывает его между ссылой западного мещанства и харибдой восточной тирании. Надеясь найти область естественного между сверхъестественным и инфернальным, он вслед за Лотманом зовет Россию заменить бинарную картину мира тернарной, учитывающей золотую аристотелевскую середину. Этот нарядный воздушный замок неожиданно обставил мебелью Владимир Паперный. Исследуя подсознание общества при помощи его архитектуры, он делился своими впечатлениями о Новой Москве. Среди прочего, автор книги «Культура-2» говорил в терминах своего знаменитого сочинения о символике купола. Паперный сравнивал обживающее небо архитектуру авангарда со сталинским стилем, предпочитающим отрицательные купола вроде одиозного бассейна «Москва». По сравнению с этими крайностями, недавно открытый мол на Манежной площади является собой третий вариант – купол, лежащий на земле. По-моему, такой средний вариант неплохо вписывается в эпштейновскую триаду – «Ни рай, ни ад, чистилище». Горячее всех об искусстве говорила Екатерина Деготь. Речь, естественно, шла о Кулике, который в течение нескольких месяцев развлекал нью-йоркцев, представляя, как фельдкурат Кац, собаку. Мне повезло познакомиться с этим симпатичным художником в его человеческом обличии. Весной мы вместе ужинали, закусывая постным у критика Курицына. Понравился он мне и летом в Сохо, когда я заходил к нему в вольер. Кулик уже не говорил, а лаял, но глаза умные. Однако аудитория, лишенная в большинстве своем личных воспоминаний, Кулика не полюбила, о чем не постеснялась сказать докладчица. Деготь не осталось в долгу, так что перепалка закончилась лишь на следующий день, когда дискуссию прекратил вальяжный Борис Гройс. Внятно и убедительно он объяснил, в том числе и на примере сидящего в зале Виталия Комара, что объектом сегодняшнего искусства является не картина, а художник. Искусство, с педантичной снисходительностью опытного лектора формулировал Гройс, это описание деятельности художника, которое существует в альтернативном по отношению к нормальному жизненном пространстве. На этот случай годится и Кулик в ошейнике. Академическое крыло нашей конференции Гройса не одобрило, и зря. Их ведь тоже интересовали не стихи Пастернака и не рассказы Зощенко, а альтернативное по отношению к норме поведение писателей. Меня же Гройс убедил. Убедил в том, что Ленин правильно уговаривал товарищей прежде всего спрашивать «куи продаст». В самом деле, кому как не Гройсу выгодно, чтобы производство искусства сменилось его комментированием? Впрочем, в отличие от Ленина, я не считаю, что кому выгодно, тот и виноват. Интеллектуальный накал конференции постоянно отрывал ее участников от более здоровых досугов, вроде игры в очко и рулетки. Но о потере никто не скорбел, ибо азарт переливания из пустого в порожнее не менее велик, чем тот, который испытывает игрок, решая, останавливаться ли ему на 16. Этим сравнением я не столько хочу обидеть гуманитарную элиту, сколько усомниться в мудрости общечеловеческой практики, которая, как наша конференция, предписывает жить отредактированным прошлым и неугадываемым будущим.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Русская рулетка», подготовленную в нью-йоркской студии Александром Гиннесом. В программе звучала песня Элвиса Пресли «Viva Las Vegas». Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime.
if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas!
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Белый мусор на свалке истории». Подготовил программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 11 декабря 1997 года.
Конференции в Лас-Вегасе, посвященной теме «Русская культура на распутье», я встретился с профессором Дартмутского колледжа и известным поэтом Львом Лосевым, который, в свою очередь, недавно вернулся с подобной же конференции о русской культуре из Южной Кореи. Лев Владимирович рассказывал поразительные вещи, и самое главное, что поразило, это бум русистских исследований в этой стране. Он говорил, что в Южной Корее действует сейчас 118 кафедр, изучающих русский язык, русскую литературу, русскую культуру вообще. В то же время в Японии, например, русистские исследования вроде бы сокращаются, в Соединенных Штатах уже давно. Это парадоксальное явление, и у меня нет сейчас ему объяснений. Можно разве что предположить, что Южная Корея, будучи страной культурно несамостоятельной, ищет культурные ориентиры, не желая обращаться к опыту Японии, с которой у нее исторически сложились сложные отношения. Что же касается Запада, Соединенных Штатов в частности, в качестве культурной парадигмы, то этот ориентир, пожалуй, слишком хорошо известен в нынешних странах. странах Юго-Восточной Азии. То, что последнее слово западной цивилизации там воспринято, во сомнению не подлежит. Главное доказательство – экономический бум, имевший там место. Этого, видимо, показалось мало, да и с бумом нынче начались трудности. Но эти соображения, только что мной высказанные, я не считаю к чему-либо обязывающими относительно самой Южной Кореи. Это именно и только предположение. Интереснее поставить вопрос шире и, не гоняясь за конкретной точностью, требующей специальных знаний о Корее, Таиланде или Сингапуре, пуститься в открытое море философствования. Тем отличающееся от прочих открытых морей, что прямой физической опасности для путешествующих оно не представляет. Я это говорю к тому, что у меня в руках непосредственный опыт таких рассуждений. Лев Лосев встретился в Южной Корее с московским ученым Александром Панариным, который передал ему для меня текст своего выступления на этой конференции. Доклад этот называется «Двуполушарная структура мира. Смысл дихотомии Восток-Запад». Александр Сергеевич Панарин – человек, на которого я давно обратил внимание, посвятил ему две радиопередачи из этого цикла. Сам он сказал Лосеву, что таких передач было шесть. Шесть не шесть, но третью делаю с удовольствием. Панарин – серьезный ученый, к тому же пишет он хорошо, глубоко и в то же время внятно. Он вроде бы считается политологом, но я бы поднял планку, назвал бы его скорее культурологом-историософом, размышляющим о предельно широких, буквально глобальных темах мировой культуры. С этими размышлениями я далеко не всегда согласен. Панарин – антизападник, но в более тонком, углубленном, обогащенном смысле, чем тот, который дает традиционная русская дихотомия западничества и славянофильства. Противопоставляя Западу-Восток, он имеет в виду отнюдь не Россию как славянофила, а именно Восток в его целостности, как мир, в котором возможно выработать альтернативную западной модель культуры. Главное мое ему возражение, думаю, что не только мое. А нужно ли такие альтернативы вырабатывать? Тут имеет место довольно забавное явление. На самом Западе давно уже и всерьез интересуются именно такими альтернативами, потенциально коренящимися в восточной традиции. Да и основные мысли самого Панарина почерпнуты им из соответствующей западной литературы, чего он и не думает скрывать. В то же время Восток интересуется как раз Западом и видит в нем всяческие образцы для себя. Но об этом поговорим позднее. Теперь же предоставим слово самому Александру Панарину. Вот тезисные положения его доклада на конференции в Сеуле.
Победа Запада в холодной войне воспринята адептами либеральной идеологии едва ли не как конец Востока, как крушение последней преграды на пути окончательной вестернизации мира. Принимается как само собой разумеющееся, что незападный мир должен освободиться от своей идентичности, целиком открыться внешнему влиянию, покончить с химерой национального суверенитета и государственности. Что же касается Запада, то он здесь выступает не как особый культурный мир наряду с другими мирами, а как воплощенная общечеловечность, такими нейтральными атрибутами, как всеобщая рациональность, общечеловеческий интерес, права человека и тому подобное. Словом, либеральная идеология ведет себя так, как будто не существует и в помине новых культурологических открытий, связанных с осознанием специфической культурно-цивилизационной обусловленности западного либерализма, сиентизма и экономикоцентризма. Новейшая культурологическая мысль давно уже пришла к выводу, противоположному просвещенскому натурализму, об уникальности феномена Запада, порожденного сочетанием редко встречающихся условий и факторов, носящих не долгосрочный, а краткосрочный характер.
Сразу же отмечу принципиальную неточность автора, собственно, им самим, так сказать, неосознанно опровергнутую. Это неточность в отразделении западной политики и, если угодно, либеральной идеологии как таковой с Западом вообще. Мы уже говорили об этом. Та новейшая культурологическая мысль, на которую ссылается Панарин, настаивающая на уникальности, единичности, необобщаемости западного опыта, она же на Западе и родилась. И Панарин, повторяю, прекрасно знает это. Не стоит западную историософскую мысль сводить к легковесной статье Фукуямы о конце истории. Запад отнюдь не монолитен в своем противостоянии Востоку. Противостояние не в смысле конфликта и борьбы, а соположение культурных принципов. Удар по так называемому европоцентризму, причем удар едва ли не окончательный, нанес еще Освальд Шпенглер своим «Закатом Европы», вышедшим в 1917 году. Две основных черты западной модели культуры, делающие ее далекой от универсального совершенства и общечеловеческого значения, выделяет Панарин. Первое – это известный Прометеев комплекс Запада. Представление о возможности для человека построить искусственный техногенный космос взамен природно-органического. Это идеология цивилизации как технологической экспансии, опасности которой описали еще в 40-х годах Адорно и Хорхаймер. Панарин пишет об этом так.
Статус природного начала в глазах западного человека необычайно понизился. Самое пикантное состояло в том, что этот процесс принижения природного в пользу сконструированного затронул и самого человека, природная ограниченность которого стала предметом безжалостной технологической иронии. Круг замкнулся. Предельная гордыня Прометеева человека завершилась предельным самоуничижением и самоотрицанием человека как рудимента архаичного природного мира.
Дальнейшее развитие самой западного типа цивилизации, нынешнее ее положение, столкнувшееся с такими явлениями, как возможность экологической катастрофы или новое именно научное понимание ограниченности и конечной бесперспективности научно-технологических методов в бытии на космическом масштабе, привело эту цивилизацию к кризису самосознания.
В тот самый момент, когда техническая цивилизация созналась своей неспособности продублировать природную среду, заменив ее искусственной, но сферной, ей приходится признать всю серьезность экологических предостережений и невозможность экстраполировать сложившиеся тенденции технической цивилизации на отдаленное будущее. Если заменить природную среду нельзя, то ее необходимо сберечь, а для этого остановить экспансию технической цивилизации и преобразовать ее поведение на каких-то новых началах. Вторая проблема Запада касается разрушения духовной среды, иссякания морально-мотивационных источников поддержания социального порядка. Задача снять эту проблему опять-таки возлагается на научно-технический прогресс. Чем более расслабленным и равнодушным становится человек, тем разностороннее должно становиться усердие техники, избавляющее его от трудов и других забот. По-видимому, историческая программа технической цивилизации состоит в том, чтобы превратить человека в неангажированного потребителя, избегающего всего того, что чревато риском, жертвенностью или воодушевлением. И главной мишенью этой профилактической работы по дезактивации человека является историческое творчество. Сфера, где архаика героического и жертвенного затребована как ни в какой другой. Однако надо уж очень плохо разбираться и в природе человека, и в характере исторического процесса, чтобы приветствовать иссякание дефицитнейшей из всех космических энергий – энтузиазма.
Мысль уважаемого докладчика ясна. Прежде чем представить ему кое-какие возражения, сделаем перерыв.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название «Белый мусор на свалке истории». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Альтернативы Западу обозначены Панариным известные. Созерцательный буддизм с его принципом иерархичности и святости всего живого, витальный активизм Латинской Америки, карнавальный дух негритюда. Японию Панарин не одобряет. Ее успех – это успех эпигона, продавшего духовное первородство за чечевичную похлебку прогресса. Это его подлинные слова. Но как все это будет работать, неизвестно, тем более, что сейчас работает не совсем удачно. Скажем, жизнерадостное латиноамериканское мировоззрение породило такую проблему, как 12 миллионов беспризорных детей в Бразилии, которых начали кое-где попросту отстреливать. Интересно, что Панарин не сказал ни слова об Арабском Востоке и исламе, об их возможном вкладе в альтернативную парадигму цивилизации. Это не значит, конечно, что там альтернатив не имеется. Но ведь вот с чем приходится иметь дело. С экстремистской политикой, а не с культурными вариантами. И не только в мире ислама, конечно. Я уже говорил о проблемах Бразилии. Но возьмем тот же Арабский Восток. Тут в наличии мусульманский фундаментализм и Саддам Хусейн в Ираке. Приходится сталкиваться с такими фактами, как массовое убийство туристов в Египте или угроза бактериологического террора со стороны Ирака. Такие и подобные факты, число которых можно легко умножить, показывают коренной недостаток самой методологии, используемой Александром Панариным. Он рассуждает слишком крупномасштабно, за лесом не видит деревьев. Это недостаток философского мышления вообще. Не раз и не два в своем докладе он говорил о том, что нужна радикальная смена культурных моделей, альтернативные парадигмы. Против слов «парадигма» или «альтернатива» возражать не приходится. Вызывает возражение другое слово «радикальный». Не нужно ничего радикального. Нужно решить, как на время обуздать Саддама или как приучить темпераментных бразильцев пользоваться презервативами. Вот ведь какие реальные задачи стоят перед человечеством. И еще одно слово у Панарина вызывает сомнения. Вернее, не само это слово, а мысль за ним стоящая. Об энтузиазме как дефицитнейшем материале истории. Вот уж в чем никогда дефицита не было, так в этом. Этого материала, наоборот, наблюдался избыток на всех этапах мировой истории. У хаменистов в Иране сколько угодно энтузиазма. Может быть, прогресс, если все еще можно употреблять это сомнительное слово, в том только и состоит, что человечество постепенно трезвеет и начинает ориентироваться не на моральный энтузиазм, а на прагматический расчет. И дай бог, чтобы этот процесс не прекратился, а нарастал и ускорялся. А насчет того, что современный мир становится, уже стал полицентричным, говорят уже не только высоколобые западные культурологи, но и вполне приземленные политики, среди которых далеко не все считают, что Соединенные Штаты должны или могут на вечные времена сохранять свою роль образчика и гаранта мирового порядка. Не здесь центр проблемы, затронутой в докладе Александра Панарина. В номере New York Times Magazine от 30 ноября появилась статья, неожиданно давшая очень интересный комментарий к рассуждениям русского культуролога и вообще к проблеме мультикультурализма и полицентризма. Она называется «Быть белым». Автор Маргарет Талбот. Статья посвящена наимоднейшей сейчас в Америке теме академических исследований «Whiteness Studies» – «Наука о белых», буквально о белизне, о белости. Статья сопровождается фотографиями ученых, скажем, сдержаннее исследователей, ставших наиболее заметными в этой области. Действительно, некоторых из них трудно не заметить, причем в буквальном, визуальном смысле. Такова Дженнифер Ридер, портрет которой помещен первым. На нас глядит совсем еще молодая женщина в громадной ковбойской шляпе из синтетического материала, из-под которой до пояса не спадают светлые волосы. На ней белая майка, не с короткими рукавами, как обычно в Америке, так называемая ти-шорт, а действительно майка с картинкой какого-то вроде бы тропического пляжа с пальмой, морем и небом немыслимых цветов. Причем сама майка уже и не майка, а как бы нижняя женская рубашка, комбинация, из-под которой торчат черные бретельки или, как сказал бы Солженицын, поваровские лифчика. Черные в обтяжку джинсы на рваном ремне. Голые руки и шея испещрены татуировкой. На пальцах множество колец и так называемые архитектурные, то есть искусственно удлиненные, приклеенные ногти. Дженнифер Ридер преподает в Чикагском институте искусств. Преподает вот эту самую науку о белых. Но не под своим именем, а под псевдонимом «White Trash Girl», ее самым придуманным. «White Trash» – «белый мусор» – словечко в Америке для обозначения «опустившихся белых». Людей, так сказать, пренебрегших бременем белого человека. Понятно, что оно возникло и было значимым в контексте расовой напряженности. Смысл нынешних «white studies» в том и заключается, что они этот контекст хотят уничтожить. Но парадокс в том, что тем самым он подчеркивается, обостряется, как сказал бы Шкловский, «остраняется». Вот что говорит один из представителей этой новой академической дисциплины, человек со странным именем Ноэл Игнатьев.
Существует юношеская культура, культура наркотиков, культура чудачеств, не говоря уж о многообразнейших этнических культурах. Но нет и не может быть такого предмета, такой реальности, как белая культура. Если бы не было привилегий, свойственных или завоеванных, или узурпированных белыми, вообще невозможно было бы говорить о белой расе и белой культуре. Такой признак стал бы столь же бессмысленным для культурной идентичности, как, скажем, большие ноги. Необходим белый аболиционизм.
Этот же Ноэл Игнатьев выпускает журнал под титулом «Расовый предатель», лозунг которого «Предательство белых – преданность человечеству». Ноэл Игнатьев считается экстремистом даже среди этих эксцентриков. Но генеральная идея белых исследований более или менее ясна. Они противники, можно сказать, враги представления о культуре как образовании, структуре, построенной на идее единой, всеобщей и общеобязательной нормы. Грубо говоря, мультикультуралисты. Хотя, как явствует из статьи Маргарет Талбот, с идеей мультикультурализма у них сложные отношения. Они сочли политически корректным в век многообразных культурно-этнических исследований в это же поле включить и белую культуру, культуру белых людей. Исследование, к примеру, африканской культуры строится на том, что она создает систему знаний и ориентаций, могущую существовать и работать, не задумываясь, скажем, о философии Платона и созданной ею традиции. Получается, что любая этническая культура автономна, и не только этническая, но и групповая. Феминистки, скажем, сочтут мужским шовинизмом, если им сказать, что Шекспир значительнее Джейн Остин. Трюк заключается в том, что культуру подменяют субкультурой, но сохраняют за последние наименования культуры. И вот если в логику этого трюка поставить белую культуру, тогда понадобится Шекспира заменить даже не Джейн Остин, а Дженнифер Ридер, White Trash Girl. Увидеть белых меньшинством, а не носителями общекультурных норм, это и значит понизить планку, элиминировать потребность в высших ценностях, ибо нет ничего высшего и низшего, есть только многообразие вне оценок. Этому убеждению носителей новой академической моды противоречит тот самый парадокс, который они хотят сделать нормой суждения. Невозможно белую культуру рассматривать и изучать как этническую или групповую. Делая это, они, защитники идеи культурного паритета, невольно подтверждают то, что вслух отрицают – высоту белой культуры. Ведь нельзя же в самом деле носительницей и истолковательницей таковой считать Дженнифер Ридер с ее ногтями и поворотками. Получается, Пушкин не как автор «Медного всадника», а как герой анекдотов Даниила Хармса. Шекспира и Платона не вводят в культурный контекст именно потому, что, будучи туда введенными, они сразу же делают ясным, кто есть кто. Что же изучается взамен высокой культуры? Темы превалируют такие. Мироощущение белого человека, выросшего в атмосфере черного пригорода Детройта. Социальная география трейлерных парков Америки. Психология белого подростка, любителя стиля хип-хоп и прочее в том же роде. Трейлер – это дом на колесах, вид жилища, особенно излюбленный людьми из породы white trash. Но почему при этом не считается репрезентативным белым, скажем, подросток, растущий в загородном доме и любящий Брамса? Понятно, что такой сдвиг в сознании, я не побоюсь назвать его болезненным, вызван остротой расовой проблемы в Америке, помимо всяческого мультикультурализма. Людям социально чутким, социально, можно сказать, совестливым, становится стыдно быть белыми. Это тот же самый строй эмоций, который в свое время определял поведение русской интеллигенции и создал идеологию народничества. «Если мужика порют, то почему бы не пороть и меня?» Это ведь не гибербола, искусственно сконструированная, а подлинные слова Константина Дмитриевича Каверина. Этот строй мыслей и чувств Николай Бердяев назвал народническим мракобесием. Он определил тот погром культуры, который был произведен в России большевиками. В Соединенных Штатах до этого, надо полагать, не дойдет, ибо тут хорошо понимают как неизбежность подобной ситуации, так и ее тупиковость. Автор статьи о белых исследованиях в New York Times Magazine Маргарет Талбот пишет в заключение.
Самый ажиотаж, создавшийся вокруг белых исследований, делает их внутренне некритичными и мало сознающими сложность собственного предмета. Не видят вопросов, неизбежно при этом возникающих. Какая, например, общественная польза будет в том, если повышенное самосознание белых приведет к раздуванию их расовой гордости? Или почему, если требуется белый аболиционизм, нужно в то же время сохранять самосознание черных? Если белый значит имплицитный расист, а черный только ответ на этот расизм, то не есть ли это черный национализм, по-другому сформулированный? В конце концов, трудно решить, что означает белое самосознание для его нынешних исследователей. Постоянным рефреном их рассуждений является мысль о том, что раса не биологический факт, а социальная конструкция. Но, вкладывая столь пылкую энергию в тему о расовых категориях, они тем самым невольно способствуют их увековечению.
К этому я хочу добавить только одно, один вопрос задать. Каким образом можно раздуть расовую гордость белых, низведя их до статуса мусора?
Нельзя культуру, любую культуру, сводить к этносу, к этническим или групповым особенностям, подменять культуру субкультурами, как мы уже говорили, после чего объявлять первую механической суммой вторых, причем слагаемые этого уравнения считать равновеликими. Тут вспоминается мыслитель почище Дженнифер Ридер и Ноэла Игнатьева, Леви-Стросс. В сущности, это от него, от его структурной антропологии пошла идея мультикультурализма. Это ведь он доказывает, что философия Бергсона ничем не отличается от мифологии индейцев Сиу. Но вот в одной своей статье он обнародовал некую деталь, поставившую под сомнение всю его идеологию, поскольку ее можно извлечь из его теории. Он написал, что африканцы ненавидят самое слово «антропология», считают его расистским и категорически отказываются ею овладевать, проводить полевые исследования в собственной среде. Другими словами, они не хотят видеть себя так, как видит их Леви-Стросс. Они хотят себя видеть такими, как сам Леви-Стросс. Подобный курьез произошел с нашим другом Геннисом, когда, будучи в Японии, он начал развивать мысли, изложенные им в книге «Вавилонская башня», мысли того же порядка, что у Панарина, о Востоке на Западе. Японцы сказали ему: «О чем вы говорите, мистер Геннис? Нам обрыдла восточная мудрость. Мы только и думаем о том, чтобы окончательно вестернизироваться». Что же касается южных корейцев, которым Александр Панарин представил обсуждавшийся доклад, то, несмотря на все их тяготения к России, за деньгами они пошли в Международный валютный фонд, полагая, что эти деньги в основном западного происхождения. Решитесь ли вы назвать 55 миллиардов долларов белым мусором?
Седьмого года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Писатели и музыка». На этот раз речь пойдет о Пушкине, о музыке и композиторах, которых он любил.
Oh,
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».